Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Городской наблюдатель». И мы вновь встречаемся с поэтом Натальей Перевезенцевой на набережной Фонтанки у дома номер 18. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
В прошлой передаче вы как раз закончили тем, что все феи, все таланты стояли вокруг колыбели Ольги, кроме феи личной жизни.
Да, и вот мы подходим к одному из эпизодов жизни Ольги, Глебу Судейкину, который стал темой поэмы «Без героя». Мы говорили о счастливом семейном союзе Ольги и Сергея Судейкина, который, к сожалению, продлился очень недолго.
И напомню, что мы стоим сейчас на Фонтанке у дома номер 18.
Хотя события, о которых сейчас я буду рассказывать, они произошли несколько раньше, чем Ольга Глебова-Судейкина и Анна Ахматова поселились в доме номер 18. Но, тем не менее, все это Петербург, все это взаимосвязано. Счастливый семейный союз Ольги и Сергея Судейкиных продлился недолго. Каждый из супругов жил сам по себе. Были такие случаи, когда Судейкин привел в дом любовницу и потребовал от жены, чтобы та ее приютила, потому что муж любовницы угрожал ее убить. Но в 1915 году они окончательно разошлись. Тем не менее, они продолжали видеться, и похоже, что Ольга, в общем-то, любила его всегда. Несмотря на то, что у нее были романы, увлечения, но, тем не менее, Судейкин оставался, как сейчас модно говорить, главным мужчиной в ее жизни. Время от времени в петербургских салонах вот появлялось такое странное трио – Судейкин и две прелестные женщины – Оленька и Веронька. Оленька – это бывшая жена, а Веронька – это нынешняя подруга. И никого этот такой странный треугольник особо не удивлял. Хотя вот другая романтическая история. Увлечение Ольги молодым драгунским офицером Всеволодом Князевым. Такая была легенда Серебряного века.
И закончилась трагически.
И закончилось трагически. Всеволод Князев был безумно влюблен в Ольгу Судейкину. Это был молодой поэт. Все свидетельства сходятся на этом. То же самое подтверждают стихи, которые он посвящал Ольге. Неизвестно, любила ли она его, но, наверное, какое-то было увлечение, тем не менее. Из-за нее ли он покончил с собой, трудно сказать, но современники уверяли, что да. Им, как говорится, виднее. Его гибель в начале 1913 года совершенно потрясла Ольгу. Она даже уехала во Флоренцию, то есть должна была как-то уехать от всего. Темные обстоятельства, конечно, самоубийства Князева, и Ольга очень редко говорила об этом, но всегда вспоминала печальный момент, когда на похоронах Князева его мать, стоя возле гроба, воскликнула, глядя прямо в глаза Ольги: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». Если вы помните поэму «Без героя», то там между строк совершенно явно, что счастливым соперником Князева по этой версии был Александр Блок. Побледнев, он глядит сквозь слезы, как тебе протянули розы, и как враг его знаменит.
В романе Блока с Судейкиной как-то мало известно.
Я бы сказала, вообще ничего не известно. Ну, Серебряный век.
Не устаем повторять.
Известна только одна книга Князева. Она опубликована уже после смерти поэта его отцом. Там около 100 небольших стихотворений. Вдохновила их Ольга, но они не посвящены ей прямо. А вот некоторые стихи действительно имеют посвящение ОАС, Ольге Афанасьевне Судейкиной. «Вот наступил вечер, я стою один на балконе, думаю все только о вас, о вас. Ах, уже ли это правда, что я целовал ваши ладони, что я на вас смотрел долгий час? Записка? Нет, нет, это не вы писали. Правда, ведь вы далекая белая звезда. Вот я к вам завтра приеду, приеду и спрошу, вы ждали? И что же это будет, что будет, если я услышу «да»?» В духе Михаила Кузьмина, кстати, известно, что между Кузьминым и Князевым тоже был роман. Причем Кузьмин был действительно влюблен. Серебряный век. А вот одно из самых последних стихотворений книги «И нет напевов, нет созвучий», написанное Князевым в декабре 2012 года, оно похоже на прощание с Ольгой. И нет напевов, нет созвучий, созвучно горести моей. С каких еще лететь мне круче, среди каких тонуть морей? Сияло солнце, солнце рая, два неба милых ее глаз. И вот она немая, злая, и вот она в последний раз. Любовь прошла, и стали ясны и близки смертные черты. Но вечно в верном сердце страстны все тебе одной мечты. Вот эти две строчки «Любовь прошла» и «Стали ясны» и «Близки смертные черты» Ахматова возьмет эпиграфом одной из глав поэмы «Без героя». И вот еще Ахматова упоминает такое выражение «палевый локон». Это тоже слова из стихотворения Князева. «Сколько раз видел палевый локон, сколько раз его видеть желал». Вот такая вот трагическая история. Это самоубийство Князева, она как печать какой-то лежала на жизни Ольги. Ну, давайте вернемся к дому на Фонтанке, 18, в 1921-23 годах. Ольга вместе с Анной Ахматовой поселились в этой квартире.
Было легче.
Да, во-первых, было легче вместе. Они были подругами. Обе, кстати, любили одного и того же человека. Анна Ахматова когда-то обмолвилась потом, уже много позже, одной из своих подруг. Мы любили одного человека. Но как-то вот Ахматова никогда не договаривала до конца. И только вот можно было гадать, кого. Но думают, что все-таки Артура Лурье. И вот описание совместной жизни Судейкиной и Ахматовой осталось в дневниках Чуковского. 24 декабря 1921 года. Сейчас от Анны Ахматовой. Она на Фонтанке, 18, в квартире Ольги Афанасьевны Судейкиной. Олечки нет в Петербурге. Я покуда у нее, а вернется она, надо будет уезжать. Комнатка маленькая, большая кровать не застлана. Она лежала на кровати в пальто, сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. Это балет «Снежная маска» по Блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой. И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне, как дивный тонкий комментарий к «Снежной маске». Этот балет я пишу для Артура Сергеевича, для Лурье имеется в виду. Он попросил, может быть, Дягилев поставит в Париже. И еще одна дневниковая запись Чуковского. 15 декабря 1922 года. «Вчера забрел к Анне Ахматовой. Описать разве этот визит? Лестница темная, пыльная, типический черный ход. Стучусь в дверь». Оттуда кричат «не заперто». Открываю. Кухонька. На плите какое-то скудное варево. «Анна Андреевна нету, сейчас придет». Тут вошла Анна Андреевна с Пуниным Николаем Николаевичем. Тесные комнаты, ход через кухню, кухарка за все. Кто бы сказал, что это та самая Анна Ахматова, которая теперь одна в русской литературе замещает с собой и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева. Вот как Чуковский высоко ценил поэзию Ахматовой. А в это время Ольга Судейкина была на гастролях в Вологде и писала оттуда письмо Сологубу. «Дорогой Федор Кузьмич, я пользуюсь случаем, что из Вологды едет одна знакомая артистка, и она довезет до Питера мое письмо. Я не получила ни от Артура, ни от Анны Андреевны ничего до сих пор. И не знаю, почта ли здесь причиной или что другое. Застряла я в Вологде. Сначала простудилась и хворала, потом решила тут же и поправиться». Кроме того, надо заработать себе на сапожки и починить валенки, что мне скорее удастся здесь, чем дома. Играю каждый день. Хорошо, что живу в театре, а то не выдержать бы. Цены почти питерские. Я как приехала, купила сразу вам масло, и оно лежит у меня. Тогда масло стоило по 55 тысяч, а теперь же стало по 90. Но бог даст, привезу себе сапожки. А такое письмо не то, что легкомысленное, но легкое письмо.
Мы уже говорили, легкое дыхание.
Да. Но, к сожалению, в 20-х годах круг людей, с которыми Ольга дружила, которые любили ее и которых любила она, он, в общем-то, и распался. Кто-то умер, кто-то уехал. Уехал Артур Лурье, еще раньше уехал Судейкин. И вот Ольга стала грустить, нервничать.
Анна Ахматова выходила замуж.
Да, она часто думала о смерти. И вот она сказала Ахматову: «Вот увидишь, Аня, когда я умру, от силы 14 человек пойдут за гробом». И вот в 1924 году Ольга отправилась в Берлин с чемоданом, полным фарфоровых статуэток и кукол. Ну, для того, чтобы выехать за границу, нужен был какой-то предлог. Это был предлог организации выставки своих произведений.
На самом деле она бежала.
На самом деле она уже не вернулась. Ну, вот как так всегда случается, что человека зовут куда-то, приезжает, все будет в порядке, все хорошо, он приезжает, и вроде бы к нему тоже хорошо относится, но жить-то надо на что-то. Нужно зарабатывать деньги. А Ольга была как-то не очень приспособлена к этой жизни. И не то, чтобы друзья ее обманули, говоря: «приезжай, приезжай», но ведь у всех свои дела, свои заботы, свои семьи, в конце концов. Так что вот жизнь в Берлине, а затем в Париже оказалась гораздо тяжелее. Сначала она жила на те деньги, которые выручила от продажи статуэток. Она делала кукол потом, куклы пользовались популярностью. Она великолепно вышивала. Известно, что она вышила для художника Сорина и по его эскизу подушку с изображением королевы Елизаветы Английской. Эта вышивка пользовалась, скажем так, большой популярностью. Ольга переводила французских поэтов, и она обожала птиц. В ее маленькой комнате стояла громадная клетка с птицами, всегда открытая. Из мебели был только диван, стол и два стула для посетителей. Рассказывали, что она придумывает всем птицам имена, птицы отзываются, она подолгу разговаривает с ними, кормит, лечит. И вот Игорь Северянин, который в 1931 году приехал ее навестить, написал такое стихотворение под названием «Голосистая могилка». «В маленькой комнатке она живет. Это продолжается который год. Та, что привыкла почти уже к своей могилке в 8-м этаже. В миллионном городе совсем одна. Душа хоть чья-нибудь так нужна. Ну вот, завела много певчих птиц, былых ослепительных небылиц, серых, желтых и синих, всех из далеких стран, из чудесных тех, где людей не бросает судьба в дома, в которых сойти нипочем с ума». А какое грустное стихотворение, правда? И как не похоже на Северянина, который вот у нас, может, в памяти там поэзии, Эскламонды и все остальное. Ну вот осталось, наверное, рассказать немного. Во время Второй мировой войны, когда были обстрелы, Ольга никогда не спускалась с соседями в подвал, потому что боялась оставить птиц. Спустилась только один раз, осенью 43-го года, взяв с собой только нескольких любимых птиц. И как раз в этот день, в эту ночь, бомба упала на крышу Ольгиного дома, птицы погибли, а уцелевшие птицы, они отказались ее узнавать, как бы. И Ольга решила, что они обвиняют ее в предательстве. Конечно, она пыталась начать жизнь сначала. Сначала уютилась у подруги, потом французские друзья предоставили ей хорошую большую комнату. Все бы ничего, но через год, опять осенью, она простудилась, умерла в больнице. Ну и, как она и говорила Ахматовой, за ее гробом шло, если не 14 человек, то немногим больше. И вот хочется еще вспомнить стихотворение Анны Ахматовой, посвященное Ольге Глебовой-Судейкиной. «Пророчишь горькое, и руки уронила, прилипла прядь волос к беспроводному челу, и улыбаешься, о, не одну пчелу румяная улыбка соблазнила, и бабочку смутила не одну. Как лунные глаза, светлы и напряженно, далеко видящий остановился взор, то мертвым ли сладостный укор, или живым прощаешь благосклонно твое изнеможение и позор». Вот такая вот история Серебряного века.
В следующую пятницу нас ждет новая встреча с поэтом Натальей Перевезенцевой и ее новые рассказы о достопримечательных уголках Петербурга. Ну а на сегодня это все. Программу подготовила и провела Татьяна Путренко, звукорежиссер Нина Хализева. До следующей встречи в передаче «Городской наблюдатель».